микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 29 сентября, в этом выпуске.
Большинство белорусов в последние месяцы очень критически относятся и к истории протеста, и к именно идее исключительно мирного протеста.
В Минске в перестрелке убиты участник протестов против действий режима Александра Лукашенко и агент КГБ Беларуси.
Никаких сомнений нет, что эти уголовные дела будут и дальше открываться, потому что ничего противопоставить на нашу деятельность разумного они не могут.
Против Алексея Навального и его соратников возбуждено еще одно уголовное дело.
Каналы заблокированы из-за публикации ложной информации, прежде всего, коронавирусной инфекции COVID-19.
Портал YouTube заблокировал два связанных с телеканалом RT немецкоязычных проекта. В Минске в перестрелке был застрелен сотрудник одной из крупнейших белорусских IT-компаний Андрей Зельцер. Зельцер открыл огонь из дробовика по сотрудникам КГБ Беларуси, которые пытались вломиться в его квартиру. По официальным данным, они проверяли адреса, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Зельцер смертельно ранил сотрудника КГБ, ответным огнем он был убит. Мой собеседник – белорусский политический обозреватель Виталий Цыганков. Виталий, известно ли, кто такой Андрей Зельцер, человек, который погиб в перестрелке с агентами КГБ?
Да, на данный момент уже довольно много известно про него информации. Прежде всего, ему 31 год, и он получил диплом в Минском колледже бизнеса и права. Он айтишник и работает в ЕПАМ. Надо сказать, что это самая известная белорусская IT-компания, даже не белорусская, а международная с миллиардным бизнесом. И фактически это действительно самая большая белорусская компания, которая известна в мире. Он участвовал в акциях в августе прошлого года. Один из его таких текстов, который он написал в Инстаграм, говорит о том, что нужно действовать более решительно, что нельзя, так сказать, не реагировать на насильственные действия властей. И вот этот текст именно сейчас многие белорусские средства массовой информации перепечатывают, но он был написан в августе прошлого года. После этого, как говорят его знакомые, он не участвовал активно в маршах, в событиях, но он и его жена, например, сразу же после выборов собирали подписи у жителей своего дома, чтобы доказать, что за Тихановскую проголосовало больше, чем это официально сообщили избирательные комиссии. Как все сообщают его друзья, очень мирный, очень спокойный человек. И, к слову, скажу, что сейчас уже стало известно, что в Беларуси заблокирован сайт «Комсомольской правды». Это произошло, очевидно, после того, как «Комсомолка» напечатала такие свидетельства друзей Андрея Зельцера, довольно добрые свидетельства о том, что он был хороший человек, что он был спокойный и очень добрый друг.
Очень много разговоров идет по поводу видеозаписи штурма квартиры Зельцера. Можно ли с уверенностью говорить, что вот этот штурм действительно состоялся, что мы не имеем дела с каким-то подлогом?
На самом деле нужно отметить, что видео, безусловно, это не снято одним кадром, это нарезанное видео, это то, что спецслужбы сами решили представить. Но даже из этого можно сделать вывод, что эти события произошли, уже стало известно имя того сотрудника КГБ, который погиб в этом инциденте. Ну и высказываются действительно разные версии, что, может быть, это была какая-то необходимая властям инсценировка, но все пошло не так. С другой стороны, достаточно такая версия, ну, можно сказать, доказательная о том, что, видимо, Зельцер хотел стрелять в них или просто холостыми, или травматическими патронами, чтобы как бы испугать, потому что все-таки он не самоубийца. Но вот получилось так, что в результате две смерти. Ну, а все-таки многие, большинство, наверное, белорусов считают, что человек, доведенный до отчаяния, понимал в условиях белорусской общественной политической ситуации, что случится после того, как спецслужбы ломятся двери. Это, очевидно, задержание, очевидно, избиение, очевидно, пытки в местах лишения свободы. И он, вполне возможно, решил, что лучше он пожертвует своей жизнью, чем будет у него такая судьба.
Мы много говорили о том, что протесты в Беларуси носят мирный характер, но в данном случае человек, берет в руки оружие, чтобы защититься от КГБ, понимая, что он будет арестован по политическим мотивам. А можно ли вот этот случай считать знаковым? Можно ли говорить о том, что мы, возможно, столкнемся с чем-то подобным и в будущем?
Дело в том, что действительно от августа 2020 года такой скоростной нитью звучала мысль, что если оппоненты режима будут переходить к каким-то немирным способам протеста, то, мол, это даст власти какую-то причину для того, чтобы абсолютно развязать руки. Но в результате власть показала, что для террора против белорусского народа ей не нужно никаких особенных причин. Людей стали задерживать за бело-красно-белую зефир, там, за бело-красно-белые носки, за прическу, за репосты с информационных каналов, которые власти признают экстремистскими, фактически все каналы. И просто у людей забрали возможность любого мирного протеста, возможность любого публичного высказывания своего несогласия. И даже, ну, можно сказать, удивительно, что до сих пор такие инциденты не происходили, хотя постоянно вот происходит задержание, власти задерживают каких-то, как они называют, террористов, людей, которые собирались там нападать на пропагандистов, или людей, которые собирались производить какие-то террористические действия на железной дороге. Но все это, в общем-то, было достаточно недоказательно, и очевидно, что власти брали людей, которые, ну, может, высказывали в телеграм-каналах какие-то намерения. И вот действительно первый инцидент, где буквально произошла стрельба, и это уже, видимо, невозможно отрицать. И очевидно, что он действительно может стать каким-то переломным моментом в том смысле, что большинство белорусов в последние месяцы очень критически относятся и к истории протеста, и к именно идее исключительно мирного протеста. И вот эти все настроения, которые пока зреют там в телеграм-каналах или в социальных сетях, они не могли не вырваться наружу каким-то образом.
Гибель общественного активиста и сотрудника КГБ Беларуси в перестрелке в Минске мы обсуждали с белорусским политическим обозревателем Виталием Цыганковым. Время свободы. Следственный комитет возбудил против оппозиционера Алексея Навального и его соратников дело о создании и участии в экстремистском сообществе. Максимальное наказание по этому делу предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов подозреваются в создании экстремистского сообщества и руководстве им. Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Руслан Шевединов и еще несколько человек в участии в сообществе. Вот как на новое уголовное дело отреагировал Руслан Шевединов.
Невозможно угадать, какое очередное уголовное дело они откроют против меня или любого члена нашей команды. Никаких сомнений нет, что эти уголовные дела будут и дальше открываться, потому что ничего противопоставить на нашу деятельность разумного они не могут. Они не пускают нас на выборы, то есть не могут с нами противостоять в избирательном поле. Они не расследуют факты коррупции, которые мы предъявляем обществу, о котором говорит вся страна после каждого выхода нашего расследования. Они могут только так. Но и важно понимать, это же на самом деле тут ничего общего с юриспруденцией и с правом эта история не имеет. Алексей Навальный находится в тюрьме совершенно незаконно. И, конечно, Владимир Путин не хочет, чтобы Алексей Навальный оказался на свободе при жизни Владимира Путина, при его правлении. Ему не нужен Навальный на свободе, потому что это его главный оппонент, его главный враг и человек, которого он однажды уже пытался убить и сейчас пытается вечно удерживать в тюрьме. Поэтому уголовные дела против Навального будут возбуждаться, во всей видимости, и дальше под любым другим предлогом, как можно больше пытаясь накинуть ему уголовных дел и потенциального срока нахождения в тюрьме. Но это все тоже, опять же, ничего не имеет общего с правом. То есть только от людей зависит, как долго Алексей Навальный будет в заложниках у Владимира Путина. И я, и наша команда, мы всю свою деятельность продолжим. Уголовные дела – это всегда неприятно, но, не знаю, банковские счета у меня уже были заблокированы по другим уголовным делам. Обыски и всю технику у меня уже изъяли по третьим уголовным делам. То есть тут уже ничего нового в этом плане не происходит, какая-то эмоция. Ну, конечно, это вызывает ярость и возмущение, новое уголовное дело, потому что это жутко несправедливо, это ничего общего с законом не имеет, но при этом никто не опускает руки, и все продолжают свою работу, несмотря ни на что. Я согласен с теми, кто связывает это с прошедшими выборами. Безусловно, это в том числе и некая ответка, потому как мы все видели, что даже несмотря на то, что мы не участвовали напрямую в этих выборах как кандидаты, и наша команда не была как партия, представленная в избирательном бюллетене, при этом все равно все противостояние шло между умным голосованием, которым мы занимались и продолжаем заниматься, и, собственно говоря, партией власти «Единой России». И у нас получилось показать там, на многомиллионную аудиторию, что эти выборы были сфальсифицированы. Буквально в прямом эфире мы показывали, как они вбрасывали и крали голоса российских избирателей. Но очень важный еще момент, на самом деле, который мало кто проговаривает, но который в этой ситуации является чуть ли не ключевым. Пресс-релизе это СК, у нас Следственный комитет выступает в таком жанре пистолярном, они постоянно что-то публикуют. Ну, в общем, они там пишут про то, что наша экстремистская деятельность размещалась в том числе и на YouTube-каналах, и поэтому, безусловно, они вот в ближайшее время пойдут трясти бумажкой о возбуждении уголовного дела в Google и будут требовать заблокировать наш YouTube-канал, наши, возможно, личные соцсети. То есть этот момент не стоит упускать из виду. И, конечно, нам еще предстоит борьба, в том числе и за то, чтобы сохранить наши площадки, потому как много лет мы выпускаем наши расследования, выпускаем наши видео про политическую повестку, и все видели миллионы просмотров, что никакого экстремизма у них нету, там исключительно факты и никакого экстремизма. Поэтому нам предстоит, конечно, еще борьба и за это. Я не сомневаюсь, что, конечно, они это уголовное дело, в том числе для того, чтобы заблокировать наши социальные сети. Вот это дело, оно, конечно, ужасное. Мы видим их заявление о том, что мы с 2014 года такие уже сертифицированные экстремисты. Это тоже очень опасная штука. Они обратную силу закона тут работают. Несмотря на то, что мы все эти годы... Вот приходит там человек работать. Мы с офисом в центре Москвы, некоммерческая организация, которая там суперпрозрачна, и все у нас хорошо. И никаких претензий со стороны закона к нам не было. Теперь узнается, что все эти годы мы были, оказывается, в центре Москвы, сидели экстремистская организация, чуть ли не головорезы, при том, что ежегодно у нас были проверки Минюста, которые выдавали нам на руки за собственную подписью и с печатью документ о том, что мы не занимаемся экстремизмом. Вот последнее, чуть ли не в ноябре или в декабре 2020 года у нас было решение Минюста о том, что мы не экстремисты. И тут вдруг все как-то переменилось, и вот мы уже оказались экстремистами за последние 7 лет. Почему 2014? Почему не раньше или не позже? Непонятно. Ну, то есть это абсолютно выдуманное уголовное дело, и я предлагаю тоже не искать разницы. Экстремистское сообщество, экстремистская организация, это ровным счетом ничего не меняет. Это все равно речь про то, что попытка раздавить и попытка надавить психологически на тех, кто когда-либо был с нами связан. На тех, кого они уже озвучили, чьи фамилии перечислили, но мы никуда не денемся, все равно свою работу продолжим. На кого-то в регионах, на кого-то из наших экс-сотрудников, конечно, возможно, у них сейчас жуткое психологическое давление на них оказывается после таких новостей. Но я надеюсь, что... Точнее, я уверен, что все понимают, и просто в ближайшее время там станет более подробно и ясно с этим делом, что там будет происходить дальше. Потому что пока никаких бумаг мы не получали, и все, что знаем, только как и вы, исключительно из пресс-релиза на сайте Следственного комитета. После попытки убийства Алексея Навального все пророссийское государство, пророссийскую власть ясно. Даже находясь за 3-9 земель, ты не будешь чувствовать себя в безопасности, если ты являешься там врагом для этой власти. Поэтому с юридической точки зрения я, конечно, убежден, что никто никого выдавать и экстрадировать не будет, потому что очевидна политическая подоплека этого уголовного дела, этих уголовных преследований в адрес нашей команды. Поэтому тут я скорее спокоен. Все понимают, с кем мы имеем дело. Российская власть — это люди, которые способны на многое в плане каких-то, скажем так, нехороших и неправильных действий в адрес своих оппонентов.
Возбуждение очередного уголовного дела против оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников комментировал один из обвиняемых по этому делу Руслан Шевединов. Вы слушаете «Время свободы». Видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала российского государственного телеканала RT, RTDE и DFP. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга «медийной войной». «Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF», написала Симоньян в Твиттере. ARD и ZDF – это германские телеканалы. Компания Google, владеющая YouTube, заявила, что удалила каналы RT, потому что они публиковали ложные сведения о распространении коронавируса. На линии телефонной связи наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Юрий, заблокированы два телеканала, связанных с RT, вещавшие на немецком языке. Выходит, что все это каким-то образом связано с Германией. Как связано? Что об этом пишут в Германии?
Германия пишет, естественно, очень активно, формулируя позицию Гугла или позицию YouTube, что каналы закрыты, заблокированы за систематические нарушения правил, а именно из-за публикации ложной информации, прежде всего, коронавирусной инфекции COVID-19. Хотя сама РТ и Маргарита Симоньян пишут, что это было без предупреждения, это тоже неправда. Предупреждение было, была временная приостановка, и тогда эта служба транслировала свои контенты, в том числе те же самые с теорией заговоров, ассоциированные по коронавирусной инфекции, на другом своем канале, который называется по-немецки «Der fehlende Part». Наверное, это переводится как «отсутствующая часть» или «отсутствующий сегмент». И в результате Google, YouTube закрыли оба канала, потому что было понятно, что политику редакционную РТ менять не собирается и считает, что она имеет право при свободе слова транслировать то, что они транслируют. И у этого канала, или точнее у двух каналов вместе, было 600 тысяч немецких абонентов. Это довольно ощутимый удар для РТ, потому что YouTube сам по себе популярнейшая платформа, и понятно, что оттуда приходят эти 600 тысяч, и там очень много людей, которые смотрят и кликают так или иначе какие-то видео РТ. Теперь этого нет, и раньше РТ просто публиковала ссылки YouTube у себя на странице, таким образом усиливая популярность. Но теперь эта возможность исчезла. Маргарита Симоньян пишет в Твиттере, что она считает это информационной войной, это цитируется в Германии, и выражает даже надежду, что теперь немецкие СМИ в России будут закрыты. То есть она сама воспринимает, что это война. РТ планировала и планирует в Германии создать свое собственное настоящее телевидение, стать большим немецким телеканалом, доступным через телевизор. Были произведены большие российские затраты. В Берлине, в районе Адлерсхоф, была построена студия. И было объявлено о том, что они набирают 200 сотрудников. Но, видимо, предполагая, что в Германии лицензии они не получат, не смогут получить волну, они пытались это сделать в Люксембурге, но там получили отказ. Таким образом, никакой волны у них нет, возможности сделать канал у них нет. Это тоже интерпретировалось как такая война против РТ. Туда подверстывалось там закрытие каких-то счетов. Но российская сторона в данном случае не найдет подтверждений какого-то влияния немецких официальных органов, правительственных или там каких-то других. Но исключить это тоже нельзя, потому что понятно, что с какого-то момента Германия распознала опасность экспансии РТ в Германии. В комментариях есть любопытные вещи, что на них работает очень много разных людей. В частности, цитируется история полной дезинформации о том, как происходят прививки в Норвегии, массовое уничтожение людей вследствие прививок, что это скрывается. Этот материал про Норвегию делал, вот Германия в данном случае уточняет, бывший ГДРовский шпион Райнер Рупп. Но это все абсолютно выдуманная история. Однако она распространяется в Германии правоэкстремистскими организациями, разными объединениями людей, которые выходят на демонстрации. Влияние из России на СМИ очень велико. Достаточно сказать, что почти все СМИ, которые идут от левой партии, это официальная партия Германии, они финансируются из России. Это достаточно доказанный факт. А неуспех левой партии на недавно состоявшихся выборах говорит о том, что в Германии людей, которые понимают эту опасность, становится все больше.
Ну, а все-таки вам приходилось встречать в прессе вот сегодня какие-то высказывания о том, что блокировка вот этих телеканалов – это наступление на свободу прессы? Может быть, коллеги-журналисты об этом говорили?
Вы знаете, то, что я вижу в немецких СМИ, мне не попадалось. Но я не исключаю того, что СМИ, которые находятся под влиянием левой партии, что-то такое могут и да публиковать, потому что время от времени я встречаюсь на телевидении, в интервью с людьми, которые исповедуют эти позиции, поддерживают сейчас и левую партию, которые вообще выступают за существенное улучшение отношений с Россией, за прекращение, как они говорят, демонизации России. Защитники России в Германии, несомненно, есть. и Путин ферштейеры, как это говорится, или там Россия ферштейеры. Российские СМИ, прежде всего, конечно, РТ, давно и систематически ведут кампании против прививок, созданных на Западе, и в поддержку и в продвижение прививки, созданные в России, прежде всего, «Спутник-5». Это кампания, которая велась безостановочно абсолютно, и разного рода выдумки по поводу того, что плохого происходит с этими прививками Pfizer и так далее. Все это систематически публиковалось РТ, и просто решение YouTube в данном случае положило этому конец.
Об удалении хостингом YouTube двух немецких каналов российского государственного телеканала RT рассказывал наш корреспондент в Берлине Юрий Вельстер. Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я бы отказался от явно политических вещей. То есть, например, собрать цифровые доказательства об авторе какого-то оппозиционного ролика.
Против основателя одной из крупнейших в мире компаний в сфере кибербезопасности Ильи Сачкова возбуждено дело по обвинению в государственной измене. Итак, основатель одной из крупнейших в мире компаний в сфере кибербезопасности групп IB Илья Сачков арестован по делу о государственной измене. Сачков вину не признает. Групп IB – одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Среди ее клиентов крупнейшие российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк, госкорпорация Ростех, группа консультирует и российские спецслужбы и Интерпол. В 2019 году на церемонии награждения премии «Немалый бизнес» Илья Сачков встречался и разговаривал в Кремле с Владимиром Путиным. Через несколько недель после этой встречи он дал интервью автору проекта «Русский норм» Елизавете Осетинской. Давайте послушаем короткий фрагмент этого интервью.
Я бы отказался от явно политических вещей. То есть, например, собрать цифровые доказательства об авторе какого-то оппозиционного ролика. Я бы отказался отправлять криминалистов на 146-ю статью Уголовного кодекса. Проверка нелицензионного программного обеспечения в компании. Я бы отказался участвовать в явном бизнес-войне между двух субъектами, где нужны криминалисты для поиска информации для суда, где непонятно, кто прав, где виноват. В этот момент мы поднимаем руки вверх, мы говорим «нейтралитет», мы не можем взять ни ту, ни другую страну. Защищать людей, которых я лично не уважаю. То есть, если, например, Лужков попросит защитить свой дом, я ему откажу. Если его жена Батурина скажет защитить ее дом, либо ее бизнес, я откажу. Если бывший министр обороны попросит что-то защитить, что, чего он направляет, я не дам. То есть, у меня есть люди, которые явно совершили преступление. Несмотря на то, что они остаются в бизнесе, и кто-то их уважает, я их лично не уважаю. И у меня есть список такой людей. Большой список людей, которым я не помогу. Никто из наших коллег не поможет.
Это был фрагмент интервью проекту «Русский норм» Елизаветы Осетинской, Ильи Скачкова, основателя компании «Групп IB». Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах, что Сачков обвиняется в передаче иностранной разведки данных, которые нанесли, цитата, «репутационный и национальный ущерб интересам России». Специализирующийся на делах о госизмене адвокат Евгений Смирнов на мою просьбу сказать, существует ли в Уголовном кодексе России статья о нанесении репутационного ущерба интересам страны, ответил, что такой статьи нет. Госизмена, согласно УК, возможно, в трех формах: выдача гостайны, когда человек допущен к гостайне, шпионаж, когда человек без допуска ее добыл и передал, и третье – оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Вы слушаете «Время свободы». В заключение об очень печальной для нас новости. В Мюнхене умер один из самых ярких авторов-колумнистов «Радио Свобода» Илья Мильштейн. Ему было 60 лет. Последняя колонка Ильи Мильштейна под заголовком «Независимость» опубликована сегодня на нашем сайте www.svoboda.org. Илья Мильштейн был участником и эфиров «Радио Свобода». Давайте послушаем, как вышедший в эфир в мае 2008 года передачи «Лицом к событию» он говорил о своих впечатлениях от церемонии инаугурации Дмитрия Медведева на пост президента России.
Я более всего наблюдал за Владимиром Владимировичем Путиным, потому что в данной ситуации меня, ну, чисто психологически, может быть, более всего и интересует он. Камера очень часто выхватывала его лицо, И, может быть, мне показалось, может быть, я не объективен, но лицо его выражало какую-то растерянность, обескураженность. И, кажется, вот в эти минуты он впервые осознавал, что он больше не президент. Вполне возможно, что там какие-то другие расклады, и через год он снова станет президентом. Тут есть самые разные версии. Но вот такое возникло впечатление. А в принципе сегодня, наверное, трудно что-либо прогнозировать, и вот можно только наблюдать. Наблюдать это было интересно. Что касается речей, то действительно путинское выступление было вполне предсказуемым. Он говорил о том, что все при нем было более или менее успешно. Что касается Медведева, то мне бросились в глаза две вещи. Значит, во-первых, он начал со слов об уважении к правам человека. Как-то мы давно уже не слышали вот этого словосочетания, а уж когда оно появляется в начале речи, то это поневоле хотя бы обнадеживает. С другой стороны, я не совсем понял, правда, Дмитрий Анатольевич это не в первый раз уже сказал, про правовой нигилизм. Дело в том, что этот нигилизм у нас не сам по себе нигилизм, а это такая форма выживания нации уже в течение многих веков. И если тут всерьез за этот нигилизм браться, то можно пересажать полстраны. Ситуация такая, история такая, традиция такая. То есть тут надо бы поаккуратнее. А если он имел в виду прекращение деятельности в том виде, какая она есть, всяких там басманных судов, то это можно только приветствовать. То есть я-то надеюсь на то, что борьба с правовым нигилизмом будет начата сверху, с тех, кто насаждает и укрепляет этот правовой нигилизм. Но опять-таки я повторю то, что я уже сказал, сегодня мы можем только наблюдать, и что имел в виду Дмитрий Медведев, пока еще непонятно.
Это был голос Ильи Мильштейна, архивная запись 2008 года. Один из самых ярких авторов-колумнистов «Радио Свободы» Илья Мильштейн умер в Мюнхене в возрасте 60 лет. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».